Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Сегодня 26 июня 2025 года. Я нахожусь в штате Флорида, Соединенные Штаты Америки. Канал дилетантский, но такой ламповый, интерактивный, домашний. И прямой эфир, as usual. Как обычно, прямой эфир. Чаще всего это прямой эфир, поэтому приходите, заходите в чатик, здоровайтесь и выражайте свои недовольства, жалобы и пожелания. А я отвечу. Пока это не произошло, я буду отвечать на комментарии, которые оставили на канале раньше. Те, кто смотрели в записи. Айстейшн.ua писал: Яков, как думаете, что будет, если США перестанут принимать участие, финансировать, поставлять оружие, консультировать, давать данные, передавать технологии в те страны, где зарождаются или уже идут военные конфликты или полномасштабные войны? Если США перестанут фактически играть роль мирового жандарма, которую они все-таки играют. Трамп хочет от этого уйти, и поэтому его называют изоляционистом. Он хочет изолировать Штаты от всего, что происходит в мире. Ну, по крайней мере, теоретически он этого хочет. Если США перестанут этим заниматься, то более сильные страны начнут нападать и унижать, и нарушать законы в общении с более слабыми странами. То есть я не говорю, что сейчас этого нет, но сейчас, по крайней мере, есть большой дядя с дубинкой, который может эту дубинку показать или и защитить слабого, например. Если бы не было Штатов, если бы Штаты не вмешивались, Украина уже была бы давно в составе России. Ну, давно, недавно, но 3 года уже была бы точно в составе России. Поэтому Штаты все-таки нужны, и не нужно, чтобы они прямо уже прятались от всего мира. Что-то должно поменяться, но не прямо кардинально. Про Париж. Я не помню, в каком контексте я говорил про Париж вчера, но вот оставили комментарий. Я говорил, что в Париж и люблю ездить. Я это не раз повторяю. Жить во Франции нет, но ездить – да. И Айсфишинг пишет: Париж разный, как и любая другая столица любого государства. Есть красивые здания, виды улицы, есть грязь, бомжи, неухоженные фасады. Не водите людей в розовый мир с летающими единорогами. Это пишет Айсфишинг. Вы знаете, вы приходите на этот канал, чтобы посмотреть на мир моими глазами. Называйте меня летающим единорогом, что таких, как я, больше нет. С этим, конечно, трудно спорить. Но вы же пришли сюда не к бомжу. Вы не пришли сюда услышать мнение бомжа о Париже. Правда? Наверняка есть такие каналы, где бомжи рассказывают о Париже со своей точки зрения. Вы пришли именно сюда, чтобы услышать мое видение Парижа. Я вам его рассказываю. Оно не среднее, не усредненное по больнице. Оно мое. И я говорю то, что я вижу. Но я вас слышу, что не все люди видят то же самое в том же самом Париже. Я уже как-то рассказывал, еще в 90-е годы, в лихие 90-е годы, одна наша знакомая ездила в Париж на экскурсию. Это где-то было из Тулы или из Тульской области. Она вернулась и сказала, что ей Париж не понравился. Значит, поездка стоила, по-моему, $200 тогда. Поездка в Париж из Тулы. Я могу ошибиться с Тулой. Может, это не Тула была, но где-то там. Они ездили на автобусе из Тулы в Париж. Конечно, все имели с собой колбаску, бутербродики. Конечно, было с собой что выпить. Конечно, они, я не знаю, как они спали, в автобусе, не в автобусе. Может быть, даже где-то в какой-то общаге их поселили там в Париже, на окраине. А может быть, и нет. В общем, Париж ей не понравился. Ну и что? Она не права, она права. Ее Париж и мой Париж – это разные Парижи. Еще раз говорю, те, которые приходят сюда, хотят видеть розовый Париж с единорогами. Ну и, соответственно, слушательница по имени Пассант пишет, что фраза «Есть увидеть Париж, умереть». Предполагаю, что любовь именно к Парижу имеет какую-то подоплеку, не связанную с тем, лучше ли этот город в Европе или нет. Я до сих пор не была в Париже, времени нет, а если будет, поеду в Вену. пишет слушательница Пасант 25. Что я могу сказать? У каждого свое. У каждого есть город, энергетика которого близка именно вам. Вена – прекрасный город. Я там был один день, может быть, два, в разное время. Но у меня не возникло желания там жить. У меня, собственно, не возникло желания уже жить и в Париже, хотя раньше было. Мне показалось, что Вена какой-то более такой скучный город. Это мне показалось после того, как я там провел один день, вы же понимаете. Но нет, не мое это, а это ваше, значит, that's fine, that's fine. Найдите время, как вы говорите, которого у вас нет, и поезжайте в Вену. Вена занимает очень часто первое место, как the most livable city in the world. То есть самый удобный для жизни город, что для вас, как для туриста, абсолютно не имеет значения. Вы там не собираетесь жить. Следующий вопрос, который задает Святослав Стригин. Яков, откуда у вас уверенность в том, что потери в ВСУ меньше, чем у РФ? У меня предположение, уверенности у меня быть не может, ибо у меня нет своих каналов в офисе президента Зеленского или службы безопасности Украины. Ну, просто по логике, если писать и в стейтменты, если есть две стороны, которые воюют, одна сторона в основном нападает, а вторая сторона в основном защищается. И так продолжается 3 года. У какой стороны будут больше потерь? Те, кто идут в бой, или те, кто сидят в окопах и стреляют по тем, кто идет в бой? По логике, у обороняющихся потери меньше. Вот только поэтому я думаю, что у Украины потери меньше. Не потому, что у них там намного лучшие и более умелые бойцы, а потому что они обороняются. Они уже 3 года почти обороняются. Просто обороняются. И Россия пытается двигаться вперед и выдавливать там по квадратному километру. Но они обороняются. И это все, чем занимается сегодня украинская армия, мне кажется, обороняется. Поэтому, мне кажется, у них потери меньше. Есть ли еще что-нибудь, что нужно было бы ответить? Вот Лена писала. Поделюсь моей личной историей. В 2006 году, еще проживая в России, мне необходимо было сделать операцию на венах. Уже было понятно, что без хирургического вмешательства не обойтись. И вот началось. 3 часа в очереди, чтобы записаться на прием к хирургу. И очередь не в один человек за другим, а пять в ряд. За другим рядом из 5 человек, короче, как на первомайской демонстрации, только в коридоре больницы. Через месяц, 6 часов в очереди в кабинет уже на осмотр хирургу. Не смейтесь, но хирург осматривал меня в кабинете с незашторенным окном, 1-й этаж. А я стою без брюк и на кушетке. Результат – бесплатная операция не раньше, чем через год. А ножки-то ноют, а платно захотелось разреветься. А ножки оплатно, 3-й точке, то есть не было видно денег. Захотелось разреветься, что я и сделала, выйдя из той больницы в большом городе, кстати, не в захолустном поселке. Через 2 года я уже жила в Штатах, и операция на венах в местном госпитале была моим первым опытом общения с американскими медиками. Боже мой, как мало надо для счастья. Всего лишь, чтобы к тебе относились по-человечески. Не смотрели на тебя, как на врага, который драгоценное время у медиков своим присутствием отнимает, а просто улыбались тебе, проходя мимо твоей предоперационной палаты. А ноги мне медсестра так осторожно дезинфицировала, словно я ребенок малый, и заплакать могу в любой момент. И в операционную меня везли и ворковали со мной. Когда я проснулась после операции, уже другая медсестра заботилась обо мне. И знаете, с такой любовью и нежностью обращалась со мной, плакать хотелось. Но вот теперь уже от неожиданности и благодарности. Я ее спросила тогда, любит ли она свою работу. Да, очень. Я никогда не забуду ее слов. Хочется сказать Лену, это доктор Лен, с которым мы говорили, записали недавно подкаст, как американскому доктору, медику, огромное спасибо, вы лучшие. Вот такой хороший комментарий. Это такая оценка, которую трудно найти в статистике. Потому что статистика вам скажет, что вот в такой-то стране проделано столько-то операций с таким-то диагнозом. А в этой стране больше, а в этой стране меньше. А вот эти все мелочи. Сколько человек ждал операции, как его обслужили, как человека или не как человека. Эти все вещи, конечно, уходят остаются между строк. И поэтому такой комментарий, мне кажется, ценен. Мне тоже приходилось быть предметом разных операций, и я тоже очень доволен обслуживанием, я доволен медсестрами, я доволен, как относились после операции, как происходит процесс восстановления. Ну, в общем, мне нравится. Не то, что я хочу туда попадать, не дай бог, снова, но мне нравится. Так, окей, давайте, люди подтянулись, и надо поздороваться с людьми, между прочим, а то обидятся. Елена пишет: «Hello, Яков». Владимир пишет: «Витаю, Якове, витаю и вас». Джордж пишет: «Здрасте». Ольга пишет: «Здравствуйте, Яков». Серж Терви пишет: «Здравствуйте, Яков. С одной стороны, Трамп хочет изолировать, с другой стороны, чтобы оружие в Европе закупало США». На эту тему, на тему оружия, в принципе, вы же знаете, не мне вам рассказывать, что в Гааге происходило совещание стран НАТО, на который приезжал Зеленский, они даже поговорили с Трампом, и вроде бы поговорили нормально, то Зеленский понял, что нужно не делать из себя главного перца в мире, а разговаривать вежливо и уважительно, когда что-то просишь. Похоже, ему это объяснили, и поэтому разговор с Трампом понравился. Трамп даже пообещал позвонить самому Пу и поговорить о войне в Украине. Но основная тема, конечно, была в этом натовском заседании — количество денег, которое будет выделять каждая страна на оборонные нужды. В течение 10 лет принято решение, что все страны, по-моему, Испания пока еще не согласилась, что все страны поднимут общую сумму процентов от ВВП до 5% в течение 10 лет, к 2035 году. Причем это не просто 5%, а это 3,5% из этих 5. Это конкретно прямо на военку, там на производство, может быть, каких-то оружий, снарядов. А 1,5% это инфраструктура, которая нужна для поддерживания армии. И вот тут, возвращаясь к вопросу, который задал Серж, как будет как будет с оружием, которое Европа будет закупать в США или не в США. И в этом плане есть некие положительные новости для Украины. То есть в какой-то момент стало очевидно, что США, что Трамп не хочет дарить оружие Украине, которое не может представить планы действий и не может объяснить, как должна завершиться война на поле боя с таким количеством оружия или с другим количеством оружия и с таким качеством оружия. Единственное, что очевидно, что сегодня, пока война идет, Украине нужны ПВО. И вроде бы Трамп даже пообещал рассмотреть поставку патриотов какого-то количества. Как он сказал, это дефицит, но типа пошукаем. Это действительно надо Украине, несомненно, то есть, чтобы защитить свои города от бомб, которыми стреляет Российская Федерация, и ракет. Но есть еще один нюанс, который, я не знаю, вы обратили внимание или нет, но вот эти проценты, которые страна НАТО будет или должна тратить в год от ВВП, в них будут зачитываться или учитываться те деньги, которые страна НАТО X потратила на закупку оружия у США и передачу его Украине. Еще раз, повторяю по буквам. Если, например, Франция закупит у своих производителей, либо у зарубежных производителей, скажем, какие-то орудия какого-то там калибра, которые нужны Украине. Допустим, она закупит этих орудий на 500 миллионов долларов. И передаст их Украине. То есть эти 500 миллионов долларов будут учтены в том, что было обязательством этой страны по НАТО. То есть они были потрачены на вооружение, хоть они и не вооружали эту страну, Францию в данном случае, были переданы Украине, они будут учтены как выполненные обязательства по 500 миллионам долларов. И, похоже, вот эта связка начнет работать. То есть у нас в Штатах есть оружие, которое нужно Украине. Европейская страна X будет выделять деньги на покупку этого оружия, покупать его у нас, например, или еще где-то, и передавать Украине. То есть такая схема, похоже, может работать, но опять же, все равно это не снижает, это не снимает необходимости для Украины иметь некий план. В идеале, конечно, чтобы они все-таки договорились и был, наступил мир или перемирие, как хотите так называйте. Но если нет, все равно нужен какой-то план. Оки-доки, давайте читать другие комментарии. Анатолий пишет: Яков, добрый день, прихожу к вам редко, но уже, наверное, больше 5 лет, и послушать вас всегда интересно. Заходите почаще, Анатолий. Madhouse пишет: я почему-то был уверен, что вы попали в США по паролю по поправке Лаутенберга. А почему вы были уверены? Это не уверенность называется. Это называется assumptions. То есть вы исходите из того, что я попал сюда как беженец, как политический беженец, который рассказал, как меня притесняли в Украине или в России или в Советском Союзе по национальному признаку. Вы, наверное, так думали. Потому что так приехало большинство евреев сюда. Это не мой случай. Я приехал сюда по гостевой визе, нашел работу, нашел спонсора, чтобы мне переделали гостевую в рабочую, и так я здесь. А не по поправке Лаутенберга. Алекс пишет: шалом. Добрый день, Алекс. Шалом, Яков. Everybody from Решон Лицион. Привет Решону и Лициону в том числе. Владимир пишет: привет, Яков. Я мечтаю поехать в Дербент. Он намного старше Парижа. Название переводится как «Ворота между горами и Каспийским морем». Продолжайте мечтать, Володя. Вы находитесь в стране с закрытыми границами. Раньше в Советском Союзе была та же самая история. Молодые люди-то не знают. Но было такое понятие, как выездная виза. Выездная. То есть, если ты хочешь ехать в страну X, сегодня все понимают, надо, чтобы страна X тебе разрешила въезд. Да? Ну, или там, скажем, если вы въезжаете в страну, где у вас безвизовый, или если вы берете так называемую шенгеновскую визу. Кстати, шенгеновская виза отмечает 40-летие. Шенгеновский, есть такое городишко, Шенген, где-то там в Люксембурге, на границе Люксембург, Франция и Германия. И вот 40 лет назад несколько стран решили, они подписали это соглашение в этом маленьком городке, который называется Шенген. И они договорились, что между этими странами, вот там группа была, там уже 5 стран, между этими странами не надо держать пограничников на границе. Людям, если люди въехали в любую из этих 5 стран, они могут в остальные страны Шенгеновского соглашения, они могут ездить без визы уже. Потом многие-многие страны стали подключаться к этому Шенгеновскому соглашению. Я не знаю точно, сколько там стран всего, но мне было интересно узнать, что они отметили, шенгеновские вот эти соглашения отметили 40-летие. 40 лет, по-моему, да. Да, так вот, я возвращаюсь к визам. В Советском Союзе была сначала выездная виза, надо было получить, чтобы тебя выпустили из Союза. Вне связи с тем, куда ты едешь. И второе, надо было, чтобы была у тебя въездная виза в ту страну, куда ты собираешься. В этом смысле в Украине ситуация похожа с Советским Союзом. То есть вам нужна выездная виза или право на выезд, я не знаю. Каким образом? Кто мне может объяснить, кто из Украины выезжал в Европу вот за эти 3,5 года, если вы призывного возраста, от скольки, 25, наверное, до 60 лет? Каким образом, какой документ нужен для того, чтобы выехать из Украины? Я не говорю о том, что вы собираетесь убегать из Украины. Просто выехать. Может быть, потом вернуться. Наверняка есть какой-то обмен. То есть, граница есть. Какое-то количество людей выезжает по делам, по учебе и так далее. Их выпускают. Какой документ, такой железный документ с печатью, нужен, чтобы вас выпустили из Украины? Ян пишет: доброе утро. Доброе утро, Ян. Геннадий пишет: здравствуйте снова, Яков. Я вас вспомнил. Я уже был подписан на ваш канал годы назад. И, как говорил Жванецкий когда-то, его спросили когда-то: Как вы все это помните? Вот я говорю Геннадию, вот, например, канал, вы вспомнили. Как вы все это помните? Говорили Михаилу Михайловичу Жванецкому. А он ответил, забыть не могу. Так что, как вы могли меня забыть, Геннадий? Итак, читаем снова. Здравствуйте, снова Яков, я вас вспомнил. Я уже был подписан на ваш канал годы назад, и из примерно 7 моих комментов вы тогда превратно поняли примерно 6,5. Вы похожи на Яшу из ДНКВН. Вы пришли мстить мне за те 6,5 комментов? Геннадий, вы хотите, чтобы я извинился за эти комменты? Скажите что-нибудь хорошее. Вы пришли ко мне на канал после длительного отсутствия. Похвалите меня, Геннадий. Вера пишет: «Привет». Привет, Вера. Аким пишет: «Похоже, бомбежка бункера сработала с Ираном. Теперь мир». Бомбежка таки, да, сработала. И что можно сказать по этому поводу? Злые языки, которые не любят Трампа и не хотят, чтобы у Трампа были вообще какие-то признанные успехи, сразу же после бомбежки вот этого подземных этих заводов или завода в Фордо, там, где были центрифуги, там, где обогащался уран, который пробивали через толщу каменную горных пород наши смелые и точные летчики, стали писать такие, например, газеты, как «Нью-Йорк-Пост», кто там еще, «Вашингтон», «Нью-Йорк-Таймс», вернее, «Вашингтон-Пост», демократические газеты, которые Трампа, мягко говоря, не уважают. Трамп сказал, что на 10 лет или на десятки лет откинули Иран в плане близости к ядерной бомбе, что уничтожено все, абсолютно уничтожено их facilities по разработке ядерного оружия, и что вообще уже мирный договор между США и Ираном потерял актуальность, потому как незачем. Там же все уничтожили, разбили, убили и так далее. Вот. Соответственно, Трамп был недоволен, и он стал говорить, что, мол, подождите, еще нет официального доклада ЦРУ о том, каким образом все-таки повредили, уничтожили и так далее. Какой, то есть assessment, оценка damage, assessment of the damage, оценка урона, который был нанесен вот этим ядерным заводом, пароходом иранским. И вот вышли уже новые данные, и директор, вот я читаю, директор Центрального разведывательного управления США, ЦРУ, Джон Рэдклифф заявил, что заслуживающие доверия разведданные позволяют предположить, что ядерной программе Ирана был нанесен серьезный ущерб ударами США и что понадобятся годы на то, чтобы она могла быть восстановлена. В заявлении Рэдклиффа говорится, что имеется в том числе новая информация от источника, доказавшего в прошлом свою надежность, о том, что ряд ключевых иранских объектов были разрушены. Кто еще писал на эту тему? Кто еще писал на эту тему? Ну, президент Трамп подтвердил, и министр обороны Пит Хексет подтвердил оценки администрации Трампа, что Соединенные Штаты, что удар Соединенных Штатов Америки, это я читаю сейчас Wall Street Journal, что удар Соединенных Штатов Америки уничтожил ядерную программу страны. Вот. Дальше. Тем не менее, другие агентства или люди говорят, ну, тот же самый Редфилд сказал, что severely damaged. То есть есть большая разница между уничтожили, или как наш президент сказал, we destroyed the nuclear, мы уничтожили ядерную программу. Начальник CIA говорит, we severely damaged. Severely damaged – это другое. Это очень сильно повредили. И дальше уже пишут, что, ну, как минимум 10 лет. Как минимум 10 лет надо будет, чтобы Ирану, чтобы восстановиться к такому же уровню обогащения урана. Дальше. Кто еще из таких важных людей выразил свое мнение? Вы знаете этого дядю, это Гросси. Да? Гросси – это руководитель МАГАТЭ, агентства по ядерной энергетике. Это глава агентства ООН по атомной энергии. Он заявил, что Атаки США и Израиля нанесли огромный ущерб трем основным ядерным объектам Ирана и предупредил, что отказ Ирана сотрудничать с агентством может спровоцировать новый кризис. Дальше цитата его, что он сказал. Гросси, Рафаэль Гросси. Он сказал, прямая речь, «Я думаю, что слово «уничтожено» – это слишком сильно сказано, но ущерб нанесен колоссальный». Он сказал, что ущерб нанесен очень-очень-очень значительный. Дальше пишет Wall Street Journal. «Масштабы нанесенного ущерба стали предметом обсуждения после ударов США. Президент Трамп заявил, что его атака устранила необходимость в ядерной сделке с Ираном и отклонила оценку разведки, в которой говорилось, что удары и задержали ядерные усилия Тегерана на несколько месяцев. Гросси заявил, что все центрифуги, которые были установлены на иранском объекте Фордо во время атаки, больше не работают. Вероятно, у них в МАГАТЭ есть варианты, есть способы узнать, работают центрифуги или не работают. Гросси также выразил обеспокоенность угрозой Ирана не сотрудничать с агентством. Иранский парламент принял в среду закон о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ, хотя он должен быть одобрен президентом. Гросси сказал, что Иран обязан в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия разрешить инспекции своих ядерных объектов и что Тегеран не может в одностороннем порядке приостановить это. Если Иран это сделает, сказал он, мы окажемся на грани нового кризиса. Гросси сказал, что пока не получил никакого ответа на письмо, которое направил министр иностранных дел Ирана с просьбой о встрече и возобновлении инспекции в Иране. Вот. Ну и еще одна тема, которая связана с этим. Трамп сказал, что на фоне того, что произошло в Иране, на фоне того, что прекращается война между Израилем и Ираном, на фоне бомбежек этого ядерных фабрик и заводов, опять возобновляются разговоры с Хамасом в Газе. И вроде бы он же пообещал, что он сказал, что там Стив Витхов там находится, или там с кем-то говорит, и что скоро, по-моему, он сказал, на следующей неделе, будут новости, будут хорошие новости на эту тему тоже. Но это было бы неплохо. И таким образом, по крупицам, если вы возьмете и посмотрите, чего Трамп достиг как миротворец. О, извините, одну секунду, я должен это взять. Hello. Yeah, I'm fine, thank you. How are you? Yes, I'm home. When he's supposed to arrive? Approximately. Окей, thank you. Bye-bye. Извините, очень такая скучная тема. К нам едет сантехник. К нам едет сантехник, они позвонили. Надо там кран подремонтировать в одном месте, еще что-то. Он едет к нам. То есть он минут через 15-20, она сказала, будет здесь. И если это так, мне придется внезапно завершить сегодняшний подкаст. Но, может, мы и доползем, дотянем до нашего обычного часа. Тем не менее, извините, но надо же ремонтировать. Я же не могу сам взять и это все исправить. Не для того я учился на прикладной математике, чтобы краны чинить. Хотя, кое-что могу тоже. Если захотите, расскажу, что я исправил, починил по-хитрому. Давайте посмотрим на ваши комментарии дальше. Аким предлагает бомбануть бункер в России. Тоже должно сработать. Да, но Россия может ответить. Владимир пишет. На тренировке травмировалась девушка. Вызвали скорую. Первый вопрос. Деньги есть? Хорошо, что у тренера было. А если нет? Или нет? Как поет Семен Слепаков. Вот. Дальше пишет Владимир. Мне надо поправить здоровье, тогда визу я выдам себе сам за взятку или просто пограничнику по голове. Если вы дадите пограничнику по голове, то вам надо будет вдвое больше денег, чтобы поправить свое здоровье потом, Владимир. Леся пишет, витаю. Макс пишет, привет, Яков. Так Володя же и выезжал в Испанию на соревнования. Пусть расскажет. Да, пусть Володя расскажет, как он визу оформлял. Так, Геннадий констатирует факт и говорит, что и вы растете. В районе живота вы имеете в виду? Владимир пишет, я выезжал. Министерство молодежи и спорта подает список спортсменов и участников соревнований. Каждый пишет обязательство вернуться. Но если не вернешься, нельзя наказать. По закону запрета нет. Но, видите, Володя вернулся. Таня пишет, здравствуйте всем, Яков, я горжусь нашим президентом. Я тоже. И первый президент, который действовал вместе с израильтянами. Я не думаю, что это первый. Билл Клинтон тоже был другом Израиля. Молодцы оба государства. Есть фото в Израиле баннеров. Спасибо, президент Трамп. Да. Юрий пишет. Там вроде злобный карлик, ядерный алкодемон намекал, орки могут передать Ирану бомбу. Этот алкодемон, который вы, наверное, имеете в виду, Дмитрий Медведев, ему очень достойно и резко ответил Дональд Трамп. Когда Медведев написал, что, мол, другие страны будут поставлять ядерные боеголовки для Ирана. Трамп сказал, он действительно это сказал, бывший президент России? Или мне показалось? Пожалуйста, скажите мне, если он действительно это сказал, дайте мне знать быстрее. То есть, ну, такой позор, такая мерзость, вот эти заявления. Иван Андреевич пишет, можно сделать вывод, удар нанесен, ну, насколько он серьезный, я думаю, скажет разведчик, засланный казачок непосредственно с места событий. Я уже вам вчера объяснял, я считаю, что эта операция высочайший успех Соединенных Штатов Америки, военный, именно военный. Невзирая на то, насколько откинули эту программу на год, или на 3, или на 6 месяцев, или на 10 лет. Два положительных эффекта. Первое, для Израиля в частности, не только для Израиля, но для Израиля в первую очередь. Они поуспокоятся с бомбежками Израиля. То есть Израиль сможет дышать попроще. Они финансировали и поставляли оружие, и в частности баллистические ракеты всем своим проксям, таким как хамасовцы, Хезболла, хуситы. В Ираке есть какие-то левые банды ходят там. В общем, это поутихнет. То есть это уже хорошо, это уже успех. Дальше. США показали такую мощь и такую координацию с разными родами войск, и такие успехи в авиации, и 36 часов, сколько их было самолетов, 7 самолетов туда, не 7, всего их было 125 самолетов, принимали участие. Не все в воздухе были 36 часов, но главные бомбардировщики биту были. Отбомбились точно, показали такую мощь, что очень многие злые гады паршивые призадумываются, надо ли еще раз играться с Соединенными Штатами Америки. Я очень горд тем, что сделали Соединенные Штаты Америки. Так, Геннадий пишет, в стояке есть отверстие, которое называется ревизия. Что это за стояк, не знаю. Стояк стояку рознь, народная мудрость. Иван Андреевич пишет, в одном прямом эфире, я же испугался, а это сантехник, аж от сердца. Что вы думали, это КГБ? Позвонили, ты что там несешь? Или это CIA? Отлегло, не бойтесь. Это просто сантехник. Пламер по-английски. Хорошо зарабатывает, между прочим. А, да. Кто-то написал мне недавно комментарий, где я во время разговора с доктором Леном, который был врачом, закончил военно-медицинскую академику, академию был врачом на подводной лодке и так далее. И когда он здесь стал трак-драйвером на какое-то время, я сказал, что он опустился ниже плинтуса, и кто-то был возмущен в комментариях, я не помню сейчас, не буду искать. Как я мог сказать, что это за разговоры, что вы считаете, что дальнобойщики, трак-драйверы, это ниже плинтуса? Все познается в сравнении. Я не говорил это для того, чтобы обидеть профессию дальнобойщика. Вовсе нет. Но у каждой профессии есть какая-то градация. И что-то считается движением наверх, а что-то считается движением вниз. И после того, как ты был врачом, успешным врачом в Советском Союзе, стать дальнобойщиком – это ниже плинтуса. С другой стороны, если ты, допустим, вытирал столы в ресторане, бас бой, так называемый, и подавал воду. После этого, если ты стал дальнобойщиком, так это у тебя не ниже плинтуса, а наоборот подъем наверх. Или если ты разозлил пиццу, а стал дальнобойщиком, это подъем наверх. Но я хочу подчеркнуть еще раз, с каким уважением я отношусь к людям, которые не боятся опуститься ниже плинтуса. Хотя они были кандидатом наук, он был в Советском Союзе, а здесь он сторожем работает или пиццу развозит. А потом они все равно поднимаются, эти люди. То есть в этом смысле я сказал опуститься ниже плинтуса. Когда моя жена преподавала информатику перед отъездом в Штаты, а сюда приехала и убирала дома богатых людей, она тоже опустилась ниже плинтуса, но она, перед ней можно снять шляпу, перед такими женщинами, которые это делали. Потом она повернулась, она стала программистом и успешно очень работала много лет в большой финансовой компании здесь, в Америке. Программистом. Реально писала код. Поэтому ниже плинтуса мы опускаемся, мы поднимаемся. И тот же самый доктор Лен, который опустился до, я еще раз повторяю, я считаю, что это опустился до специальности дальнобойщика, будучи врачом. Он потом подтвердил свое образование и стал успешным врачом. И много очень лет практикует медицину здесь. Так что опуститься ниже плинтуса – это не так плохо. Таня пишет, думаю, Путлер тоже струхнул. Пацан сказал, пацан сделал. Трамп участвовал в военной операции, больше никто. Да, многие президенты угрожали, но этот все-таки сделал. Так, что там дальше? Дальше я бы хотел поговорить пару слов про вот эти праймерис, которые состоялись в городе Нью-Йорк. И странные такие результаты. Где-то у меня даже была для вас картиночка, да. Результаты, election results, New York Times приводит. То есть мы уже знаем, что на праймерис, не на выборах мэра Нью-Йорка, а на праймерис победил пока Мандани, Захран Мандани. Я вам даже могу, может быть, его фоточку показать, где он у меня тут был. Вот он у меня тут был. Выходец из Уганды, мусульманин, 33 года. Вроде бы очаровашка, его очень любят, и он ногами буквально выходил то, что люди пришли и голосовали. Он сам себя называет демократ-социалист, что уже пугает. Некоторые его вообще называют коммунистом. Он из той же плеяды, вернее, из того же крыла демократической партии, что и Александра Оказия-Кортес, что и Берни Сандерс, то есть полностью отморозки, которые полностью заражены коммунистической идеологией. Это, конечно, грустно, что он пока лидирует. Вот здесь, кстати, написано справа, вернее, картинка, которая справа вот здесь находится, вот она. Это она показывает, кто голосовал в каком районе. Вот это Манхэттен, например. Вот это Квинс, это Бруклин, Стейтен-Айленд и Бронкс. Что интересно, был там такой Эндрю Куомо, вот это вот таким синеньким, это за него, это про него, Эндрю Куомо. То есть, видите, он в целом проиграл Захарану Мамдани, но кто за него голосовал? За него проголосовал Стейтен-Айленд, район, в котором я прожил 3 года, и Бронкс. Бронкс в основном черный район, Стейтен-Айленд это район, где очень много живет выходцев из Италии. Ну, то есть предки, деды, прадеды приехали из Италии. Эндрю Куомо тоже имеет итальянские корни, и, соответственно, мне кажется, поэтому за него голосовали. А Бруклин и Квинс, как вы видите, весь он такой про Мандани. Надо заметить, что еще неизвестно, как пройдут реальные выборы в ноябре месяце. Все-таки в этой статистике было учтено только около миллиона голосующих. В городе Нью-Йорке 8,5 миллиона жителей. И из них голосуют, наверное, или может голосовать, наверное, я не знаю сколько, 4, может быть, 5 миллионов. Не все из них и приходили даже на вот эти праймерис. Соответственно, как будет на самом деле, посмотрим. Пока ждем результата. Но он, вот этот, как он его зовут, Мамдани, Захран Мамдани, Он сказал уже, что он даст отпор, сильнейший отпор Трампу. Он его называет тоже какими-то нехорошими словами. И он на него катит большую бочку, что из-за вот этих вот рейдов ICE, то, что называется, иммиграционных и таможенных службы, разделяются семьи в Нью-Йорке. А, кстати, Нью-Йорк принял 200 тысяч нелегальных иммигрантов, не документировав вот, из-за того, что Байден открыл южную границу. И куда бы их было девать, и где брать деньги городу, и бюджет города таял. И он хочет еще хуже, наверное, делать. То есть запретить ICE. Но тот, который называется Хоман, его называют царь, иммиграционный царь при Трампе, он сказал, что я тебе желаю успеха, Мандами, в твоей борьбе с федералами. Посмотрим, что из этого получится. И он сказал, этот Хомер, не Хоман, сори, Хомер это другой. Он сказал, что мы сейчас будем фокусироваться именно на таких городах, которые называются Sanctuary Cities, то есть города-убежища, и конкретно на Нью-Йорке. Он говорит, вот этот Хоман, говорит, во Флориде у нас нет проблем, потому что местные шерифы с нами сотрудничают в плане нелегальных иммигрантов. А Нью-Йорк создает нам проблемы. То есть скоро вы получите, сказал Хоман. Этот же Захран Мандами, он выдвигает коммунистические, социалистические уже идеи, желания. Ну, в частности, он сказал, что надо делать государственные продуктовые магазины. Вообще есть такое слово «бодега». «Бодега». И есть сети магазинов. «Бодега» – это маленький магазинчик, еще их называют convenience store, который где-то там, ну, просто вот в каком-то районе города, городском районе, на углу обычно, чаще на углу, маленький магазинчик, в котором продается все, что хочешь. Там продается еда, консервы, там хлеб продается, газеты, небольшой отдел, там, где овощи продаются, причем не лучшего качества. Там могут даже бутерброды делать какие-то. Ну, в общем, это удобно, чтобы ты выскочил из квартиры и не шел в какой-то крупный супермаркет. А вот здесь тут же это дело взял. Называется бодега. Такие магазинчики. Качество там может быть не суперское продуктов. Они не заморачиваются на тему органические продукты и все такое. Цены там могут быть больше, но это convenient, это удобно. Ты тут же вышел из подъезда, и тут же вот этот магазин находится. Сигареты купил, то купил. Кока-колу, пиво, это все там есть. Хоть и дороже будет, чем купить в большой сети, чаще. Но эти бодеги, они еще имеют такое social meaning, то есть социальные функции они выполняют, потому что люди там собираются, люди общаются, знакомятся, вот такое. Это произошло из латинских всяких стран, и, соответственно, произошло и процветает. К чему я это вам рассказываю? В таких районах города Нью-Йорка, в которых живут люди бедные, может быть, многие из них находятся на велфаре, люди, которые получают фудстемпы, талоны на питание, они не ходят в крупные сети супермаркетов, такие как Whole Foods, например, Trader Joe's, которые торгуют более качественными продуктами, которые очень внимательно следят или имеют большой процент своих продуктов, которые, ну, так называемые organic, органические продукты, или bio, как у вас называют. Они работают с лучшими поставщиками и так далее. И, мол, из-за того, что в Нью-Йорке есть много людей, которые бедные, они не могут себе позволить ходить в такие магазины, а поэтому что надо делать, считает вот этот Захран Мамдани. Надо организовывать государственные гастрономы, грубо говоря. Государственный супермаркет. То есть там, где государственное, там уже лажа идет. А он еще себя называет, как я уже сказал, демократ-социалист. А что такое социализм? Социализм – это когда в Белоруссии нет картошки. Что сейчас там и происходит. Нет картошки. Почему нет картошки? Потому что батька Лукашенко решил установить контроль над ценами в Белоруссии и над картошкой. Соответственно, фермеры решили, что мы дураки, что ли, продавать картошку в Беларуси, поставлять ее в магазины. Они стали ее вывозить в Россию, где она намного дороже. А Лукашенко угрожает и кричит, сказал, как он сказал, просто люди не хотят горбатиться и не хотят взять пару грядок земли и посадить картошку для себя. Ну, в общем, не мне вам рассказывать, что такое социализм. Он хочет организовать государственные, вот этот наш Захран Мандани, если он станет мэром. За какие деньги неизвестно, но он хочет организовать магазин, где будет типа насильно поставлять туда государственные продукты более высокого качества. Но так не работает, к сожалению. Оно так не работает. Где он возьмет деньги на это все? Как он заставит... Ну, вернее, если это будет государственный магазин, ну, непонятно, как может это работать. Мы это видели в Советском Союзе, как работали государственные магазины и как на рынке на Бессарабке было все. А в государственном не было ничего. Но у него такая идея. Кстати, на тему продуктов, качественных продуктов. Периодически вот здесь на канале кто-то спрашивает, куда вложить деньги? Мол, посоветуй какие-нибудь акции, куда ты вложил и так далее. Люди, у которых уже покрыты базовые потребности, я имею в виду там, еда, крыша над головой, то есть люди, которые не голодают, которые, может быть, уже работают давно и остаются какие-то деньги, они начинают искать, куда их инвестировать. Кто-то покупает квартиры, дома, кто-то покупает золото, кто-то покупает акции, кто-то покупает государственные облигации, кто-то откладывает деньги на безопасные какие-то, ну, облигации, это считается безопасные государственные. В общем, такие инвестиции делают на оставшиеся деньги. Но я хочу сказать, что еще один вариант, куда вкладывать деньги, если у вас остались деньги. Вот так, извините, пришел водопроводчик, мне придется прервать сегодня. Сейчас я вообще поставлю паузу, одну секунду. Сори, ребята, мне нужно к водопроводчику. Извините, завтра я расскажу.